так, новый глава Минфина кто? Об этом будем говорить в течение часа. Мы пригласили на круглый стол представителей экспертного профессионального сообщества, директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова. Владимир Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
И главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Уже называются претенденты на вакантный пост, и мы пройдемся по каждой кандидатуре, но сначала, чтобы было понятно, а чего же нам ждать от нового министра, вернее, чего от него требуется. Давайте коротко о главных достижениях и главных неудачах экс-министра, уже экс-министра. Первым среди главных достижений называется создание стаб-фонда, той самой подушки безопасности, которая сработала во время кризиса, и что Кудрин берет запасы, считая, что тратить фонд на текущие нужды нельзя категорически.
Вы знаете, я соглашусь, конечно, с этой позицией. Действительно, создание стаб-фонда послужило должной подушкой безопасности в тот неожиданно свалившийся на нас кризис, который застал нас в конце 2000-х годов. И это, без сомнения, достижение экс-министра финансов.
Это его идея была?
Скорее всего, да. Он ее, по крайней мере, проводил, начиная с 2002 года, опираясь в том числе на опыт и некоторых уже в то время стран СНГ, Казахстана, Азербайджана, которые к тому моменту такие стаб-фонды создали. И это было начало такой как раз политической карьеры министра финансов. Поэтому он был, по крайней мере, активным ее проводником и впоследствии активно выступал за сбережение этого фонда. Поэтому вот почувствовать как раз такую консервативную политику Минфина мы смогли адекватно только в 2009-2010 годах.
Это Александр Осин, главный экономист управляющей компании
«Финам-менеджмент».
Владимир Викторович, простите.
Вы знаете, но я бы еще добавил на этот счет, что есть еще целый ряд достижений у экс-министра финансов.
У меня такое же мнение. Извини.
Да, конечно, Александр.
Спасибо за поддержку.
Да, вы знаете, я хочу просто дополнить и расширить, потому что на самом деле мы иногда забываем, с чем пришел на свой пост Алексей Кудрин. Действительно, в то время инфляция составляла там десятки процентов, и его главная вот такая борьба за снижение инфляции с 20%, которая была в 2000-м, по-моему, году, до там того уровня, который сложился сейчас, уже колебания ниже 10 там в любом случае происходит, это тоже, без сомнения, достижение. Министр финансов сумел развязать проблему внешнего долга, который был достаточно высоким, опять-таки, на тот момент, и последовательное его снижение...
Еще там стало... существенно сократился.
Да, он сократился там даже не в разы, а в десятки раз, по-моему, так что это тоже, в общем, нельзя этого отрицать. Но и, так скажем, во внутренней такой бюджетной политике или бюджетной политике, направленной на там, регулирование бюджетных правоотношений, здесь вообще, мне кажется, достижения самые очевидные, потому что та бюджетная реформа, которая последовательно и целенаправленно проходила там во второй половине десятилетия...
Это новый бюджетный кодекс и трехлетний бюджет.
Да, это на самом деле внедрение трехлетнего бюджета, это реформа межбюджетных отношений, которая была запущена вслед за реформой местного самоуправления и федеративных отношений, там, начиная с 2004 года. Стоит вспомнить такой знаменитый закон о монетизации льгот 122 ФЗ в 2004 году. Все это привело к такой стабильной, предсказуемой работе бюджетной системы, когда сложились основные бюджетные институты. Собственно, сама бюджетная система сложилась как такая национальная система, состоящая из бюджетов разных уровней. В ней стали понятны некоторые правила игры. Они носят иногда такой все равно субъективно предопределенный, что ли, характер, но тем не менее этого не было еще в начале руководства Минфином со стороны Алексея Кудрина. Мы вообще забыли, что в конце 90-х годов мы жили очень часто в условиях там неденежного исполнения бюджета. Это было, там, бартер, взаимозачеты и так далее, и так далее. Это то, с чем, в общем, министр тогда столкнулся. Были многочисленные неплатежи по выплате там, заработной платы бюджетников, судебные решения по невыплатам материнских пособий. Ну, это было все так, в тот такой напряженный для экономики момент, который, ну, удалось развязать. Может быть, правда, не только благодаря личным заслугам, собственно, министра финансов, а потому что страна там 8 лет непрерывно жила в условиях громадного профицита федерального бюджета, который, тем не менее, вот удавалось хотя бы частично саккумулировать в тот самый стабилизационный фонд и спрятать на черный день.
Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Вот я все-таки таким образом, хотя бы таким образом еще поправлюсь, еще раз попрошу у вас прощения. Налоговая реформа, НДС, 2018 снижение.
Ну, мне кажется, это не очень такой существенный был момент. Гораздо эффективнее оказалось изменение системы налогообложения по единому социальному налогу, которое было
проведено... Но тоже сначала было снижение с 35,6 до 26, а вот дальше когда замена...
Ну, дальше, вы знаете, мы же говорим пока про достоинство, поэтому я пока не говорю о недостатках, которые с этим были связаны, потому что достоинство – это действительно, ну, некоторое снижение налогового бремени, которое произошло, и в части, в том числе... вот единого социального налога с 2005 года, новый принцип. То, что НДС удалось удержать, ну, на уровне 18%, хотя здесь опять заслуга министра финансов может обернуться и обратной стороной, ведь года три назад очень активно на этот счет выступало Министерство экономического развития с позицией сократить НДС до там 12-14%, и на это было достаточно серьезное противодействие со стороны Министерства финансов. Поэтому достоинство – это, без сомнения, то, что удалось как-то стабилизировать налоговую систему. Все изменения, которые сейчас предлагаются в системе налогообложения, на мой взгляд, носят больше технический характер. То есть, ну, создана некая конструкция, она отвечает, кстати говоря, таким здравым международным принципам лучшей практики, которая сложилась в зарубежных странах. Но это вот имеет и свои «но».
То есть, в целом, благодаря вот такой сильной бюджетной политике, финансовой политике, России, ну, удалось все-таки повысить свои рейтинги.
Получается, что да, потому что, по идее, как бы, ну, вот...
Александр Осин, главный экономист управляющей компании.
По идее, как бы, 8 лет, как бы, в общем, проводилась достаточно, так сказать, ограниченная жесткая политика, в принципе, в духе, скажем так, западных стран, да, и вот все 8 лет, как бы, испытывал, скажем так, Минфин давление со стороны, так сказать, тех... политических сил, которые, в общем-то, выступали за то, чтобы эти деньги пошли в экономику, они лежали, да, там, грубо говоря, в трежерис, да, соответственно, а что бы мы получили взамен? Допустим, эти деньги были бы проинвестированы в экономику. Собственно, государство, во-первых, государство бы выступило главным инвестором здесь. Частный спрос на инвестиции в реальном секторе, он был слабый, потому что выгоднее было вкладываться, скажем так, в девелопмент, где там 20%, там, финансовые какие-то спекуляции, там. То есть где были двузначные цифры доходности. Такого импульса существенного и широкого по экономике вот эти государственные инвестиции они бы не принесли, с одной стороны. С другой стороны, не было бы вот этого резервного фонда, который, в принципе, в период кризиса сыграл роль, вообще, на самом деле, банковских резервов.
Кто будет новым министром финансов России? Такова тема круглого стола. В течение часа мы обсуждаем эту тему. У нас в гостях директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин. Сейчас реклама, потом продолжим.
В эфире «Русская служба новостей». Москва, 107.0.
В этот вторник тандем определился с кандидатом в президенты за полгода до выборов главы государства. Эксперты опасаются саботажа в правительстве. Министр финансов Алексей Кудрин уже вступил в открытое противостояние с президентом. В студии РСН главный редактор политического журнала Петр Акопов, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш и политолог Павел Кудюкин.
Сайт русской службы новостей в формате, удобном для ваших телефонов, смартфонов и КПК. Лента новостей. Главные события дня. Интервью с гостями РСН. pda.rusnovosti.ru. Право знать. Всегда и везде. pda.rusnovosti.ru.
В эфире русская служба новостей. Радио РСН.
О неудачах. Ну, в принципе, что? Мы, в принципе, получили структуру экономики, она и в том числе, и, собственно говоря, Министерство финансов эту структуру никак не пыталось реформировать, и бюджетную структуру в том числе.
А оно могло ее реформировать?
Ну, в общем-то, как сказать...
Это от Министерства финансов?
Это не относится, да, значит, в рамках, я вот, да, пожалуй, здесь, ну, нужно, конечно, сделать поправку, что... Вот предъявить каких-то, так сказать, претензий к Министерству финансов в рамках того, что, собственно говоря, должно делать Министерство финансов, в рамках тех конкретно исторических условий, я об этом тоже всегда говорю, абсолютно как бы здесь мне очень сложно. Выполнялась именно, так сказать, политика и работа в рамках той стратегии, которая принималась государством. То есть государство выбрало стратегию развития в рамках западной экономической модели, и Минфин... оптимизировал свои, собственно говоря, финансы, свою деятельность в рамках этой стратегии. И делал это успешно, несмотря, так сказать, на критику там со стороны. Поэтому говорить
о какой-то... какие-то положительные стороны мы высвечиваем, Владимир Викторович?
Ну, вы знаете, я бы продолжил эту идею и все-таки сказал, что вот эта консервативная политика, которую проводил Минфин, она имела без сомнений вот сдерживающие для развития экономики такие причины и уже последствия. И хотелось бы действительно в период, например, бурного экономического роста, ну, некоторого там снижения налогового бремени еще. И, наверное, вот дискуссия, которая была о том, что нужно ли снижать там НДС, она была там правомерна. Мне, например, не очень понятно, что, несмотря на все публичные заявления, экс-министр финансов не смог сдержать рост бюджетных расходов. А он рос, ну, такими непропорциональными темпами, и, собственно, то, к чему мы пришли в кризис 2009 года, это во многом, мне кажется, позиция, ну, такого невнятного позиции со стороны Минфина, чтобы сказать «нет» тому лоббирующему давлению, которое оказывалось со стороны там отраслевых министерств, других каких-то вот структур.
А министерство было самостоятельно делать такой выбор, вот, отказывать?
Ну, на этот счет как раз мы можем только уже рассуждать, но можем смотреть и на последствия. Все-таки не удалось остановить рост бюджетных расходов. Хотелось бы, чтобы министерство активнее приняло участие именно в реализации каких-то структурных реформ, а не только высказывала свою точку зрения по той бюджетной реформе, которую она осуществляла, а вот, ну, давала какое-то заключение и на другие вещи, не только путем говоря «нет, нет, нет». Да? То есть это на самом деле была такая позиция немножко эскапистская, я бы сказал. Она уходила от решения вопросов, уводила и не давала развернуться. Отдельно могу сказать еще недостаток, который я вижу, это излишняя централизация финансовых ресурсов. Опять-таки, может быть, такая задача перед Минфином и стояла чисто политически.
Централизация в руках министерства?
Да, нет, в части вертикальных взаимоотношений, межбюджетных отношений с регионами. Мне кажется, что в 2000-х годах она была успешно решена. То есть в рамках вот этого упорядочивания взаимоотношений с регионами и с муниципальными образованиями действительно выгоды, однозначные выгоды получил федеральный центр, и тот, кто управлял федеральным бюджетом, оказался, ну, так сказать, в больших полномочиях, чем они были 10 лет назад. Ну, если мы вспомним, что ровно в 2000 году, к моменту прихода Кудрина в Министерство финансов, на пост, точнее, министра финансов, такая задача по выстраиванию вертикали власти и была озвучена, то, в общем, Минфин с ней справился. Но она имеет и свои минусы. И, кстати говоря, президент еще в июне на Петербургском форуме и впоследствии в рамках бюджетного послания в этом году высказал предложение о необходимости децентрализации полномочий в пользу, опять-таки, субъектов федерации. Есть, мне кажется, недостатки и в проведении долговой политики. Ну, как-то не удалось оживить за счет государственных внутренних заимствований вот, ну, рынок в должной степени, чтобы он дал какой-то импульс для развития разных вопросов. Есть странности, допустим, с тем, что не было желания внедрять инструменты государственно-частного партнерства, да? Вот столько лет этой риторики, но, опять-таки, никаких результатов на этот счет мы реальных, так сказать, не увидели.
Еще одни из самых ярых критиков экс-министра – это представители малого и среднего бизнеса. Они видят свои беды именно в деятельности Минфина.
Ну, понимаете, малый и средний бизнес, что у нас малый и средний бизнес, это там на 80% это оптовая розничная торговля и сфера услуг. Вот в этом проблема. И проблема заключается в том, что в период бума перестроить...
Так они говорят, что не дают, вот та существующая финансовая политика не давала возможности развиваться малому и среднему бизнесу.
А развиваться именно в каком направлении? Понимаете, для развития малого и среднего бизнеса нужен спрос, а не финансы. Нужен спрос. А чтобы создать спрос в экономике, нужны большие государственные инвестиции, чтобы создать базу для частного государственного партнерства. Тогда пойдут инвестиции уже в малое производство, да, грубо говоря. Вот в этом проблема. А государство проводило, собственно говоря, руками Минфин вот эту вот консервативную политику, скажем так, предкризисную, назовем ее так.
Очень много смс-сообщений приходит. 8-925-101-107-0-8-925-101-107-0. Это телефон нашего смс-портала. 50 спрашивает: господа, а цены на нефть за эти годы здесь ни при чем?
Я вообще-то заметил, что нам сложно оценивать индивидуальную роль министра финансов и той благоприятной экономической конъюнктуры, в которую он попал как раз в начале 2000-х годов. То есть, действительно, рост доходов даже федерального бюджета, он в эти годы, с 2000 по 2008, намного опережал рост валового внутреннего продукта. Но это и понятно. ВВП имеет составляющие в виде там, каких-то социальных отраслей, а бюджет федеральный насыщается в основном за счет доходов от нефти и газа, цены на которые, соответственно, там росли какими-то астрономическими темпами. Поэтому благоприятная вот такая экономическая конъюнктура и дала возможность развязать целый ряд проблем. И, кстати говоря, вы знаете, вот в идеологии целого поколения финансовых работников и работников Минфина непосредственно внедрился такой подход, который я бы назвал «бюджет роста». Он связан с тем, что мы всегда нацеливаем на то, что те же расходы могут только увеличиваться. Например, есть разделение так, расходных обязательств на действующие и принимаемые. Задается вопрос, а могут быть обязательства, от которых государство отказывается? Нет, говорится в этой идеологии, да? То есть мы всегда просто должны наращивать объем расходов, и в этой идеологии, собственно, строилось наше там, бюджетное законодательство за эти годы. И поэтому вот, ну, как бы роль внешних факторов здесь, которые влияли на такую позицию Минфина, ну, конечно, она играет первостепенную роль.
09 спрашивает, а выведенные из страны огромные деньги – это заслуга Кудрина?
Выведенные из страны деньги?
А блокирование инвестиций в сфере высоких технологий в лучшие периоды финансовых поступлений?
Значит, еще раз, опять же, вопрос заключается именно в том, что ресурсами Минфина эту проблему не решить. Это должно решение приниматься было на уровне стратегического развития страны и идти тогда на риск в условиях, когда, значит, идет бум монетарный, кредитно-потребительский, значит, тогда проводить инвестиции государства, создавать частные. То, что делается сейчас уже, когда выровнялись риски для реальных инвестиций, для инвестиций финансовых, там, девелоперских, делать это тогда. Поэтому это стратегическое решение. Минфин, понимаете, можно судить по результату. Как бы. Человек 8 лет как бы этот стаб-фонд он копил, как бы он стоял против рынка, можно сказать, 8 лет, и только на 8-й год он фактически рынок отыграл этот, его, так сказать, позицию. Ему только здесь можно, как говорится, позаведовать его прозорливости, скажем так. Потому что это я просто по опыту знаю, сколько трудно стоять против рынка, на самом деле, и стоит ли вообще, ну, как бы, как трудно прогнозировать что-то, что еще не произошло. Вот так вот.
Итак, мы сейчас нарисовали плюсы и минусы. Все-таки, на ваш взгляд, да, если суммировать, какая чаша весов перевесит, получается, из того, что вы говорите, положительно?
Знаете, я однозначно выступаю за то, что России было благом, что у России был такой консервативный министр финансов.
Владимир Климанов, Александр Евгеньевич.
Нет, ну, разумеется, как бы человек судит по итогам. Естественно, это было весьма позитивное итоги его деятельности на должности главы Минфина, прежде всего за счет того, что минимизированы были риски для экономики в период кризиса, потому что, в принципе, то, чего как бы этот стаб-фонд, чего он привел к тому, что были сглажены последствия для и кредитных ставок, и политические, и финансовые позиции. Россия быстро восстанавливается после кризиса, и на этом фоне она расширяет свое и политическое влияние, и экономическое влияние.
Экономист Александр Осин. Сейчас у нас реклама, и потом продолжим. Уже будем говорить конкретно о людях, кто кого прочит, и каковы заслуги того или иного человека. Некоторые ваши коллеги считают, что и утверждают, что отставка произошла настолько неожиданно для всех участников политического процесса, что реальные консультации с возможными кандидатами на пост министра даже не начинались. И пока в настоящее время тоже до сих пор нет никаких сообщений, каких-либо даже инсайда нет. Ваше мнение? Возможно, у вас есть информация?
Я думаю, что отставка на самом деле, скажем так, очередного, так сказать, представителя консервативного крыла финансовых управленцев, она действительно очередная, потому что консерваторы, они постепенно, так сказать, уходят, и мы видим сейчас это, допустим, в ЕЦБ, это уход Старка, до него уход еще одного представителя Германии, ожидается уход Трише, ЕС, вообще говоря, она не затягивает пояса в своем кризисе, она предпочитает делать денежные фонды. США не проводят ужесточение политики, они будут проводить ужесточение бюджетной политики только там в 2013-2014 году. Сейчас только политика стимулирования, предложенная Обамой, 447 миллиардов долларов. Проводит ФРС политику количественного смещения очередную. Идет стимулирование экономики. То есть сейчас не время для консервативных решений. Сейчас не готова экономика к этим консервативным решениям, и поэтому то, что сейчас ушел консерватор, скажем так, ну, в хорошем смысле консерватор, то есть, в принципе, нельзя называть Кудрина ястребом, да, каким-то в экономическом плане. Тем не менее, то, что сейчас предложено по бюджету, допустим, было предлагалось, что рост на 14,5% в номинальном выражении на 2012 год, при том, что были договоренности, что расходы будут расти на уровне ВВП там 8-9%, как бы это тоже признак. И то, что, допустим, ЦБ наш снизил там ставку, ну, правда, он там одну ставку повысил, одну снизил, но, тем не менее, как бы такое движение все-таки в сторону смягчения, опять же, монетарных условий, как бы это все движение к тому, что сейчас не время для ужесточения и антиинфляционной политики, ужесточения бюджетной политики. Сейчас...
Извините, я вас прерву, потому что несколько как раз смс-сообщений. Господа, вы все очень умно, все очень интересно рассказываете, но объясните, пожалуйста, нам, а что такое консерваторы и неконсерваторы в экономике?
А, ко мне вопрос, наверное.
Вы знаете, я попробую объяснить таким почти простым достаточно анекдотом по поводу министра финансов. Есть такая байка, когда он заснул на заседании правительства, и в ответ на не расслышавшуюся ему фразу со стороны премьер-министра, проснувшись, сказал: «Денег нет». Понимаете?
Вот это
консерватор, да. То есть это человек, который умеет сдерживать на самом деле какие-то такие подходы, не имеющие какой-то обоснованной позиции. Да. Это на самом деле благо для страны, как я уже сказал, наличие такого человека на посту министра финансов.
Приведите примеры из действующих неконсерваторов.
Не консерваторов. Обама.
Угу. Ну, по-моему, у нас, так сказать, неконсервативную позицию занимает и целый ряд министров в правительстве. И, в общем, в этой связи просто настроено на рыночное преобразование нынешний министр экономического развития. Вполне так. Целый ряд специалистов, которые мы, наверное, сейчас будем обсуждать как потенциальные кандидатуры.
Да, давайте, уже и слушатели наши просят. Итак, господа, пройдемся по персоналям. Предполагаемые кандидатуры стали называться тут же, сразу же. Я не призываю вас сейчас гадать на кофейной гуще, нужна ваша оценка экспертов. Кто из ниже приведенного списка сейчас, я перечислю, с точки зрения оздоровления и развития российской экономики в нужном направлении, да, на ваш взгляд, опять же, оптимально, на посту министра финансов. И первое в этом списке стоит Татьяна Голикова, глава Минсоцразвития, министр социального развития и здравоохранения. Кстати, бывший первый заместитель министра финансов. Ну, что мы еще знаем о Голиковой? Справка воспользуюсь, которую дает информагентство. 45 лет, это очень приятно. Работала в Минфине с 90-го. С 90-го года и прошла все ступени, как сообщается, карьерной лестницы от экономиста первой категории, по-моему, ну и так далее. Да. И в 2007 году стала главой Минздравсоцразвития, приступила к активным реформам, чем вызвала град критики со стороны медсообщества. Но, однако, руководство правительства, мы это видим, неизменно поддерживает действия Голиковой. Вот кандидатура номер раз.
Знаете, очень сложно давать какие-то индивидуальные оценки, и вообще, так сказать, скорее это будет сейчас гадание на кофейной гуще, но что касается вот профессиональных качеств Татьяны Голиковой, они, конечно, не вызывают никакого сомнения. Когда она работала в Министерстве финансов, все говорили про то, что она помнит каждую цифру федерального бюджета просто наизусть. Такая байка ходила вот по коридорам Минфина. Действительно, она понимает, как составляется бюджет, все плюсы, минусы этого процесса она знает, пожалуй, даже лучше, наверное, кого бы то ни было в нашей стране.
А вот этот извечный антагонизм, который, кажется, изначально существовал между Голиковой и Кудриным.
Ну, опять, личные какие-то вещи оценивать очень сложно, и, по-моему, не стоит
лично?
В этом влезать.
Они профессионально спорили там, по поводу там, повышения того же пенсионного возраста.
Вы знаете, на самом деле, вот, ну, я все-таки вернусь к тому, что она понимает этот предмет лучше нас всех, поэтому давать какую-то оценку уже становится бессмысленно всем остальным. Тут уже дальше будут играть как бы какую-то роль политические.
Ну, то есть Голикова, на ваш взгляд, я обращаюсь к Владимиру Климанову, это директор Института реформирования общественных финансов. Голикова, на ваш взгляд, а хорошая кандидатура на пост главы Минфина?
Вы знаете, она, как показал опыт, и неплохой управленец социальной сферы. Хотя, опять-таки, этот вопрос может быть и критикуем со стороны различного рода критиков, но, по-моему, она выполняет свою миссию достаточно хорошо.
Александр Евгеньевич, ваше мнение?
Я думаю, что как бы здесь должен быть человек, который не так сказать, без особых амбиций, и, скажем так, все-таки это будет технический министр, потому что решение, как бы, решение основное не принято. Это решение связано со смягчением бюджетной политики, со смягчением монетарной политики в ближайшие, скажем так, год-два, может быть.
Александр Осин и Владимир Климанов, экономисты, у нас в гостях. Круглый стол продолжим после выпуска новостей. Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин у нас в гостях. Ну, смотрите, господа, уходим мы на выпуск новостей, и тут же приходят сообщения с пометкой «Срочное» на ленту информагентства. Мне остается сейчас повторить за Ильей Федоровцем. Итак, Шувалов сейчас будет курировать экономический блок правительства вместо Кудрина. А исполнять обязанности министра финансов вместо Кудрина будет замминистра Антон Силуанов. Означает ли, на ваш взгляд, эти сообщения, которые делает Путин, по всей видимости, сейчас в этот момент должно быть заседание президиума правительства, да, по расписанию, что это будущий министр Антон Силуанов?
Сложно какие-то делать предположения. Ну, можно делать предположения относительно любого из существующих заместителей, что он поднимется на одну ступеньку вверх по такой государственной карьере. На самом деле Антон Германович Силуанов курирует в Министерстве финансов очень важное направление. Это финансовые взаимоотношения с регионами. Ранее он занимался тоже вопросами такой макроэкономического регулирования. И, кстати говоря, он потомственный финансист, у него родители тоже, по-моему, работали в самом Минфине. И поэтому, конечно, он до мозга костей понимает все нюансы, и мне кажется, даже в этот напряженный момент вот формирования, точнее, утверждения уже бюджета на следующую трехлетку, ну, мне кажется, вполне он годится для того, чтобы решать вопросы, будучи исполняющим обязанности министра.
Владимир Климанов, к Александру Осину обращаюсь. Александр Евгеньевич, вы говорите, что на этом посту, на ваш взгляд, должен быть некий такой технический министр.
Да.
Это означает, что не важно его профессиональное достоинство, его карьера.
Нет, ну вот что касается господина Силуанова, здесь вот то, что он, скажем так, работал с регионами, и с учетом того, что бюджет, в принципе, сейчас у нас ориентирован все-таки в большей степени, насколько я могу судить, на... больше пойдет средств в регионы, и больше им дается свободы для инвестиций. И вообще говоря, ситуация в экономике, она предполагает вот выравнивание рисков в, так сказать, в Европе, там, в России, да, и там между, допустим, центром и регионами. Она предполагает, что эти инвестиции будут не, допустим, проинвестированы какие-то вещи, может быть, спекулятивного характера, или даже, допустим, вещи какие-то не дестабилизации политической обстановки, а будут потрачены на, собственно говоря, на какие-то конструктивные идеи, да. Поэтому это то, что назначается. Мы это в банковской сфере тоже видим, на самом деле. У нас ряд менеджеров крупных банков, они тоже были, как сказать, регионалами. Вот это региональное направление внутреннее, с точки зрения внутренней политики, как бы, да, это очень интересно. С другой стороны, с точки зрения внешней политики, внешней общей ситуации в мире, как бы, да, это фигура, которая будет в большей степени, чем Алексей Кудрин, будет в большей степени подчиняться, в общем-то, скажем так, руководству и той стратегии, которая выбрана на данный момент, на мой взгляд. Не то, что подчиняться, но как бы больше можно предположить, что здесь будет более такая, более мягкая позиция Минфина в отношении предлагаемых, скажем так, допустим, увеличения расходов, чем это могло бы быть, допустим, при Алексее Кудрине.
То есть этот министр не будет просыпаться со словами «денег нет».
Ну, может быть, и будет, но как бы в меньшей степени.
Ну вот и тоже одно из сообщений с пометкой «Срочно», которое пришло несколько минут назад. Игнатьев заявил, что ему не предлагали занять пост главы Минфина, а тем временем именно Игнатьев, Сергей Игнатьев, глава Центробанка, он также назывался, предполагался или до сих пор предполагается одним из вероятных министров.
Знаете, я как-то бы ушел бы от такого гадания, потому что это все-таки воля у нас президента и премьер-министра определять конкретную кандидатуру. Могу сказать следующее, что существует уже действительно большая прослойка хороших специалистов, которые, наверное, годятся для того, чтобы занять пост министра финансов. И мы с вами можем перебрать и существующих заместителей министра, их там, по-моему, 7 сейчас, и каждый из них, курируя свой блок, достиг за вот эти последние годы, пусть даже если он назначен в этом году, как там Алексей Лавров, заместителем министра за предыдущие годы, они достигли достаточно больших каких-то там достижений.
Я уточню, это будет или должен быть человек действующей команды в рамках Минфина?
Ну, опять-таки, я еще раз говорю, что это, наверное, не мы с вами должны как-то решать, и даже не экспертное сообщество, а все-таки это уже такой политический процесс.
А человек значим. Страны может...
Я считаю, что да. Есть целый ряд людей, которые не называются среди сейчас...
А какие это институты, чтобы понять?
Ну, вот вы знаете, я, наверное, считаю, что очень большие профессионалы в области бюджета работают в счетной палате в настоящее время. То есть, собственно, не Степашин, у него есть один-единственный зам, как известно, он большой специалист именно... в бюджете, ряд аудиторов счетной палаты также понимают в бюджете достаточно детально, чтобы принимать там ответственные, продуманные решения. Опять-таки, есть специалисты и в банковской сфере, но вы знаете, я бы здесь предостерег немножко от того, чтобы специалист из сферы корпоративных финансов пришел и сразу бы начал проводить какую-то ответственную политику в сфере государственных финансов. Вот если позволите, я еще одну такую почти байку расскажу, что есть достаточно известное сравнение премьер-министра и капиталиста в их подходе к заработной плате. Потому что для капиталиста заработная плата – это некие часть издержек, часть себестоимости продукции, и поэтому он должен стремиться ее не наращивать, а наоборот сокращать. А для премьер-министра заработная плата – это часть волового национального дохода. Поэтому, в принципе, вот государственник, он должен как-то стремиться к тому, чтобы производить больше расходов, нацеленных на конкретных граждан. Поэтому это совершенно другой подход, нежели какой-то подход банкира, который должен выжать какую-то там прибыль и получить соответствующий результат.
Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Также у нас в гостях главный экономист управляющей компании Александр Осин. Сейчас реклама, а потом... 99-й спрашивает, а так ли важно, кто будет министром? В российском правительстве любой министр – фигура номинальная. Александр Евгеньевич, правильно я понимаю, что это повторяет ваши мысли, этот вопрос?
Не совсем. Не это зависит фигура, от времени. Зависит от времени. В принципе, должна быть, скажем так, если выступает, вот если мы говорим, это зависит от времени и от должности, которая, позиции, которую он занимает.
Ну, подождите, время – это сейчас.
Время – это сегодня, сейчас, да. Сейчас идет политика, направленная на стимулирование экономики. Минфин должен этой политике соответствовать. Но Минфин, со своей стороны, он должен выступать как некая структура, которая балансирует доходы и расходы. Решения в условиях кризиса, который, в принципе, продолжается, они принимаются в условиях, так сказать, режима онлайн, режима ручного управления экономикой. Сейчас все делается очень быстро. Мы видим, что все очень быстро, все быстро собирается. Если что-то произошло, все очень быстро меняется. Поэтому сейчас вот такой вот министр финансов, который будет проводить свою политику как в рамках какого-то своего тренда, наверное, нет. Если мы
то
говорим
есть инициатором, а каким-то генератором идей он не может выступать?
Генератором идей, ну, он должен выполнять свои функции. Генераторов идей у нас сейчас есть некое единое руководство, и мы видим, что на мировом уровне, в принципе, есть некое единое правительство, которое собирается и принимает решения. То есть как-то свои идеи предлагать очень получается. Получается, что сначала все соберутся, тогда получается некая идея. Поэтому идеи можно предлагать, но для этого не обязательно нужно быть, я это сказать, главой Минфина.
Ну и чтобы закончить с персонами, с персоналиями, сейчас некая ясность определилась в связи с назначением моего Антона Силуанова. Все-таки давайте до конца я просто перечислю тот список возможных кандидатов, которые ваши коллеги, опять же, экономисты, те самые эксперты, члены экспертного сообщества называют. Итак, мы перечислили Голикову, Игнатьева, Михаил Задорнов, президент ВТБ-24, Шаталов, Сергей Шаталов, замминистра финансов, Дворкович, помощник президента по экономическим вопросам, и Алексашенко, Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики, бывший замминистра финансов и первый зампред ЦБ. Кстати, есть и другие кандидатуры. Вот, например, «Справедливая Россия» предлагает на эту должность своего депутата Оксану Дмитриеву.
Да, кстати, Горана была инициатором разработки бюджетного кодекса, это известно, в конце 90-х годов. И, собственно, она тоже понимает в бюджетных вопросах достаточно хорошо.
И я когда готовилась к эфиру, собирала высказывания, мнения вот из «Единой России», «Справедливой России», значит, у них свой кандидат. «Единая Россия», сейчас, найду. Первый зам руководителя фракции «Единой России» в Госдуму Татьяна Яковлева выразила надежду, что новый министр финансов будет более справедливо распределять финансовые потоки. При этом она признала высокий профессионализм Кудрина, но добавила, он был одним из непопулярных политиков среди населения. И она надеется, что на смену ему придет не только блестящий экономист-управленец, но и социальщик. Вот два вопроса. Должен ли быть глава Минфина политиком? Ну, мы сейчас, по-моему, уже ответили на него, на этот вопрос, да? А должен ли он быть, как сказала Яковлева, социальщиком?
Вы знаете, я как-то не очень уловил эту мысль. Вообще хочу сказать все-таки в защиту, опять-таки, профессиональных достоинств Алексея Леонидовича Кудрина. Согласитесь, у нас за предыдущее десятилетие до его прихода в Минфин, по-моему, сменилось там 10 министров финансов где-то, ну, или примерно столько после Гайдара. То есть министры менялись там раз в полтора года, наверное.
Столыпин, по-моему, определил, да, в Кудрину по времени занятия должности.
Да, он опередил, наверное, всех, и поэтому, может быть, есть там более долгожительные какие-то
есть,
министры.
Есть, но у Столыпина меньше.
Да, но на самом деле это уже показатель. Более того, Кудрин был выбран такой номинально, по крайней мере, лучшим министром финансов большой восьмерки. Это случилось там года 4 или 5 назад.
А и недавно ему, абсолютно недавно, несколько месяцев назад, вручили очередную премию.
И в Романе, да, он занял, он получил министра финансов 2010 года.
Ну, да, знаете. Но тем более, то есть, понимаете, как можно тогда оценивать о работе политика, если его и международное сообщество, ну, коллеги признают достаточно успешным.
А что Россия от этого международного признания?
Ставки. Ну, как бы все это отражается в инвестиционной привлекательности, в среднесрочной, долгосрочной. И в итоге это выражается в ставках. А ставки – это, собственно говоря, сколько стоит денег, насколько все активно может расти, по большому счету, в долгосрочном периоде. Это то, ради чего, собственно, затевались реформы. А это снижение рисков.
Как долго Минфин может работать без главы, без руководителя, не ИО, без вот этой приставки ИО? Скажете ли это на работе министерства?
Ну, наверное, лучше, конечно, чтобы, так сказать, для снижения, опять же, тех же самых рыночных рисков, наверное, лучше, чтобы эту приставку как можно скорее убрали. Вот. Но с точки зрения той ситуации, как вот я ее вижу, в принципе, поскольку политика будет зависима, на мой взгляд, Минфина, то я думаю, что вот с приставкой или без, как бы формально, да, или неформально, как бы, но это может продолжаться достаточно долго. То есть именно с точки зрения зависимости Минфина от политики, так сказать, правительства, политики администрации, скажем так, вот базовой.
Знаете, опять-таки, такой опыт у нас был уже в предыдущие годы, как раз в 90-е годы, несколько человек были ИО достаточно долго. И, в общем, скорее это негативно сказывается на состоянии экономики, нежели позитивно. А все-таки Министерство финансов непростое министерство, оно практически единственное, которое прописывается в наших законодательных документах именно в таком наименовании. Все остальные федеральные министерства пишутся в части там, министерства, регулирующие вопросы развития там, связей и технологий, или там, регулирующие вопросы развития транспорта. Минфин всегда называется напрямую. У Минфина есть исключительные полномочия, прописанные нашими законами. В частности, это как раз разработка проекта бюджета на очередные 3 финансовых года и представление его в правительство. Мы сейчас находимся, собственно, на достаточно сложном, вот как я говорю, этапе принятия утверждения федерального бюджета на следующую трехлетку, когда идет переломный момент в политическом таком процессе. И поэтому мне кажется, что сейчас может возникнуть два сценария по развитию ситуации. С одной стороны, мы можем ожидать, что министр финансов, который придет сейчас, будет действительно, ну, скажем так, выполнять технические функции по принятию того бюджета, который будет на самом деле сильно откорректирован вслед за завершением политического цикла. Или наоборот, мы можем ожидать того, что новый министр, который придет сейчас, сможет проводить через весь политический цикл тот вот сложный бюджет, который приходится принимать в нынешних условиях.
Руслан спрашивает, а узнали, кого Хазин имел в виду в качестве кандидата? Не узнали, мы не узнали. Я думаю, что в ближайшее время и сам Хазин расскажет, и мы уже, наверное, узнаем. Игорь предлагает добавить в этот список Хлопунина. Кто-то сейчас жалуется, найду это сообщение, что Кудрин завалил науку, Минфин урезал финансирование науки, результат пустыни. Наука умерла, это Людмила пишет.
Вы знаете, я только замечу, что в Минфине сейчас достаточно большая прослойка выходцев из Красноярска, из Норильского никеля. Угу. Один из замминистров, он, собственно, работал заместителем Хлопунина долгое время, это Александр Новак. И, по-моему, уже пара или тройка даже директоров департаментов, они родом, собственно, тоже из той же команды.
В связи с этим такой вопрос. Прохоров откомментировал все происходящее в последнее время в Министерстве финансов. Он убежден, что отставки в кабинете министров еще последуют. Вы ожидаете такой вариант развития событий?
Ну, а почему нет, собственно говоря? Если сменяется, скажем так, политическая верхушка, собственно говоря, будут изменяться и какие-то постановки правительства, потом
до
мы
выборов.
Видим, что...
Да, до выборов, да?
Да, до выборов. Потом мы видим, что, в принципе, если мы говорим о том, что курс некий все-таки сейчас, он намечается постепенно вот в рамках вот этого стимулирования, скажем так, здесь тоже должны быть какие-то перестановки. Насколько они будут устойчивы, посмотрим, кто придет, так сказать, собирать камни там через пару лет. Это другой вопрос. Но сейчас, да, возможно, потому что меняется именно тренд. А ситуации, когда как бы она все-таки была более или менее, скажем так, это стимулирование начало затихать, скажем так, в экономике, сейчас как бы нужен новый существенный импульс, потому что вопрос стоит о том, а, собственно говоря, останется нынешняя власть, вот именно у власти, или ее все-таки сильно потеснят либо справа, либо слева.
Еще очень короткий вопрос, нам пора закругляться. Несколько наших слушателей прислали СМС-сообщение, что и вчера еще такие же были сообщения, что Кудрин технично свалил сейчас, в этот момент перед дефолтом. Технично свалил.
На мой взгляд, как бы человек, который за 10 лет как бы показывал свой профессионализм неоднократно, наоборот, его отставка, как бы она наоборот должна показать то, что человек, когда уходит такой, угу. рынки вырастают, потому что он знает, когда уйти, чтобы никому не навредить.
Угу.
Вы знаете, действительно, я добавлю, что уход как-то оказался непредсказуемым, с одной стороны. С другой стороны, ну, он давно назревал, потому что все-таки продолжать политику бесконечно, проводить ее в разных экономических условиях, одно и то же, ну, просто достаточно сложно. Просто, наверное, пришло время меняться и той политике, которую проводил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Ну и завершу наш круглый стол сообщением от Сергея из Ростова-на-Дону. У меня такое впечатление, пишет наш слушатель, что ваши гости как декабристы, страшно далеки от народа. Что с Кудриным, что без, экономика России в... Понятно где. Спасибо, господа. Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Александр Осин, главный экономист управляющей компанией «Финам-менеджмент», были у нас в гостях.
Спасибо.
Спасибо.
Русская служба новостей.